Церковь Возрождения города Самары представляет проповедь пастора Владимира Дубинского.
Давайте откроем Евангелие от Иоанна, 5 главу, и мы с вами продолжим читать то, что начали. Евангелие от Иоанна, 5 глава, с 19 стиха. На это Иисус сказал: «Истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца Творящего. Ибо что творит Он, то и Сын творит так же. Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам, и покажет Ему дела больше этих, так что вы удивитесь. Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его. Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Это вторая проповедь на тему «Истина, которая дороже жизни». В прошлый раз на часть стихов я уже проповедовал, и сегодня мы должны продолжить до 24 стиха. В широко известной книге «Наша достаточность во Христе» Джон МакАртур рассказал одну интересную историю. Однажды ко мне в кабинет вошел совершенно незнакомый человек и сказал: «Я нуждаюсь в помощи. Мне неудобно к вам обращаться, потому что я не христианин, я еврей. Всего лишь несколько недель тому назад я впервые в своей жизни посетил церковь, но я нуждаюсь в помощи, и поэтому решил обратиться к вам. Я заверил его, что сделаю все возможное, чтобы помочь ему, и попросил присесть и объяснить, что его беспокоит. Он сказал: «Я разведен, и сейчас живу с любовницей. Она мне не нравится, но я никак не решусь бросить ее и вернуться к своей жене». Далее он продолжил: «Сам я врач, более того, я делаю аборты, я зарабатываю себе на жизнь тем, что убиваю новорожденных младенцев. В прошлом году наш доход в этом бизнесе составил 9 миллионов долларов. Я делаю не только терапевтические аборты, я делаю аборты по любой причине. А если у женщины нет причины, я нахожу для нее эту причину. Но 6 недель тому назад, в воскресенье утром, я попал в вашу церковь на служение. И с того дня посещая служение каждую неделю. На прошлой неделе вы говорили проповедь о людях, которых Павел предал сатане. Если на земле есть кто-то, кто предан во власть сатаны, так это я. Я знаю, что по причине того, чем я занимаюсь, я обречен на вечность в аду. Я абсолютно жалок и несчастен. Я стал посещать психиатра, но это никак не помогает. Я не могу носить вину за все это. Я уже не знаю, что делать? Вы мне можете помочь?» Я ответил: «Нет, не могу». Он с удивлением посмотрел на меня. На лице у него было полнейшее отчаяние. Я подождал немного, а потом сказал: «Я не могу, но знаю того, кто может вам помочь. Это Иисус Христос». С печалью в голосе он произнес: «Да, но я не знаю, кто Он. Всю жизнь меня учили не верить в Него. Вы хотите знать, кто такой Иисус Христос?» – спросил я. «Да, если Он поможет мне», – ответил мужчина. Тогда МакАртур продолжает: «Я взял со стола Библию, открыл ее на Евангелие от Иоанна и сказал: «Вот что я хочу, чтобы вы сделали. Я хочу, чтобы вы взяли эту книгу домой и прочитали раздел, который называется «Евангелие от Иоанна». Продолжайте читать эту книгу до тех пор, пока вы не узнаете, кто такой Иисус Христос. Затем позвоните мне». Позже, на той же неделе, я поделился этой истиной с пастором другой церкви, этой историей с пастором другой церкви. Он удивленно спросил: «И это все, что вы ему дали, только Евангелие от Иоанна? Почему вы не дали ему каких-нибудь пособий, кассет или вопросов для изучения, а только Библию?» Я сказал: «Не беспокойтесь, Библия подобна льву, она не нуждается в защите. Просто откройте дверь и дайте ей дорогу. Если его сердце открыто, Библия может сделать больше, чтобы коснуться его, чем я с грудами любого учебного материала. Что бы я мог дать ему более сильное, чем само Писание?» следующую пятницу зазвонил телефон. Этот доктор опять хотел встретиться со мной. Мы назначили время. Он пришел без опозданий, вошел в кабинет, сел на диван, положил Библию рядом и сказал: «Я знаю, кто он». Я спросил: «На самом деле?» «Да», — ответил он. «Ну и что же, ну и кто же он?» — переспросил я. «Я вам скажу одно, он не просто человек». «Действительно, не просто человек? Он есть Бог», — сказал убежденно мужчина. «Вы, будучи евреем, говорите мне, что Иисус Христос — Бог?» — спросил я. «Откуда вы это знаете?» — он сказал. «Это ясно, ответ находится прямо здесь, в Евангелии от Иоанна. Что же вас так убедило?» — спросил я. «Посмотрите на слова, которые он говорил, и на дела, которые Христос творил. Никто не мог бы так творить и говорить, если бы не был бы Богом». Он в точности повторял слова апостола Иоанна. Я с энтузиазмом закачал головой, а он был возбужден. «Вы знаете, что еще он сделал? Он воскрес из мертвых, его похоронили, и спустя 3 дня он воскрес из мертвых. Это подтверждает, что он Бог. Не так ли? Сам Бог пришел в этот мир». Я спросил его: «А вы знаете, почему он пришел?» «Да, он пришел, чтобы умереть за мои грехи». «Откуда вы это знаете?» – спросил я. «Мне настолько понравилось Евангелие от Иоанна, что я еще прочитал и послание к римлянам. А как только я очищу свою жизнь, я собираюсь стать христианином». «Это неправильный подход», — сказал МакАртур. «Примите его как Господа и Спасителя сейчас и представьте ему свою жизнь, чтобы он очистил вас». Затем я спросил его: «А какие последствия этого решения будет иметь для вас, для вашей карьеры?» «Сегодня днем, — сказал он, — я написал заявление об уходе из этой клиники, а после разговора с вами я собираюсь позвонить жене, помириться и пригласить ее в церковь». И он так и сделал. Это та истина или та реальная история, когда Слово Божие действует на сердца людей. И вот как истина о божественности Иисуса Христа мощно влияет на грешные сердца. И сегодня мы так же, как этот врач, позволим слову из Евангелия от Иоанна, слову о божественности Христа, просветить наш разум и наше сердце. Пусть слово формирует наш взгляд на окружающую жизнь. Пусть слово Божие, слово из Евангелия от Иоанна будет влиять на наши поступки и дела. Пусть слово влияет на наше мировоззрение, наши представления и наши привычки. Всегда, когда истина или доктрина о божественности звучала, это всегда было принято в штыки человеком. И поэтому в 5 главе, когда мы читаем эту историю, когда Иисус Христос исцелил парализованного, мы видим, как иудеи, они противились истине о божественности. Они были возмущены поступком Христа. «Да ты что? Ты, Христос, исцелил в субботу? Как ты смел нарушить субботу?» Но после вопроса иудеев, почему он так сделал, Иисус идет еще дальше. На первый взгляд нам кажется, что Иисус хочет подлить масло в огонь. Он же знает, что если только он начнет говорить о том, что он Бог, иудеи просто возненавидят его. Но Иисус проявляет свою милость к ним. Он понимает, что истина о том, что он есть Сын Божий, может спасти этих людей. Он говорит иудеям, в груди которых билось каменное сердце, то, что они не имели никакого права слышать. Иисус говорит о своем абсолютном равенстве и единстве с Богом Отцом. И как результат таких слов, посмотрите 18 стих. «И еще более искали убить его иудеи за то, что он не только нарушал субботу, но и отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу». Любой человек, который внимательно читает Евангелие от Иоанна 5 главу, он не может пропустить истину о божественности Христа. Если мы будем честны с собой и с Богом, мы должны будем согласиться, что Сын Божий равен Отцу. Мы не можем пройти эту истину мимоходом. И помните, мы говорили с вами, что Сын равен Отцу, потому что, первое, Он имеет уникальное единство с Отцом. Мы говорили об этом, и посмотрите 19 стих. На это Иисус сказал: «Истинно, истинно, говорю вам, Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца Творящего». Мы здесь видим уникальное единство между Сыном и Отцом. И более того, в этом стихе мы увидели, что Сын функционально подчинен Отцу, что в Троице, в отношениях между Отцом и Сыном есть роли. Есть роль у Сына, есть роль у Отца. И когда мы смотрим на Троицу, когда мы смотрим на функции Духа Святого, мы видим равных, но разных. Мы видим, что Отец равен Сыну, Сын равен Отцу, но в то же самое время они разные по ответственности, которую они должны исполнять. Это ни в коем случае не принижает Сына. То, что Сын слушает Отца, то, что Сын послушно пришел на землю по повелению Бога Отца, это ни в коем случае не принизило Сына Божьего и не унизило Его в божественности. Поэтому мы читаем в 19 стихе, «Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца Творящего». Вторая истина, которую мы уже с вами знаем, Сын равен Отцу, потому что Он способен делать те же дела, что и Бог Отец. 19 стих, вторая половина, мы читаем, «Ибо что творит Он, то и Сын творит так же». Иисус творит то же самое, не подобное тому, что Отец творит, а абсолютно то же самое. Когда что-то производит Иисус, когда что-то делает Иисус, это значит, это делает Бог Отец. Поэтому Он здесь и говорит, ибо что творит Он, Бог, то и Сын творит так же. Он творит точно так же, с той же самой властью, свободой и мудростью, с той же самой силой и действенностью. И поэтому это вторая истина. Иисус способен делать те же дела, что и Бог Отец. Третья истина, которую мы с вами слышали, Сын равен Отцу, Сын Бог на 100%, потому что Он имеет 100% компетентность о планах Отца. Он осведомлен о планах Отца полностью. Между ними нету диссонанса. Иисус Христос абсолютно точно знает все, что в планах Отца. Посмотрите 20 стих. «Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам, и покажет Ему дела больше сих, так что вы удивитесь». Отец испытывает к Сыну особую любовь. Эта любовь Отца к Сыну проявляется в открытии Отцом всех дел Сыну. Отец любит Сына. И эта любовь совершенно иного порядка, чем та любовь, которую Отец проявил к творению. И эта любовь, она проявляется в том, что Отец все открывает Сыну, и Сын знает все, что творит Отец. И сегодня мы переходим еще к трем безошибочным утверждениям о равенстве Сына Отцу. Сын равен Отцу в могуществе, Сын равен Отцу в суде, Сын равен Отцу в чести. Очень просто запомнить. Сын равен Отцу в могуществе, в суде и в чести. Итак, первое – в могуществе. А вернее, это четвертая истина из того, что говорит Иисус Христос о себе. Итак, Сын равен Отцу в могуществе. Давайте прочитаем 21 стих. «Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет». Еще раз. «Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет». Посмотрите, Иисус здесь говорит ясно, что Он обладает тем же могуществом, как Его Отец, воскрешать мертвых и оживлять. Библия учит, что только Бог обладает таким могуществом. В книге Второзакония, в 32 главе, после того, как Израилю была показана ничтожность лжебогов, Бог устами пророка говорит о себе, как о единственном живом Боге, у которого есть власть дать жизнь или смерть Израилю. Книга Второзакония, 32-39, мы читаем. «Видите ныне, что это я, и нет Бога, кроме меня». И потом Бог Отец через пророка подтверждает, почему Он говорит, что Он Бог. Нет Бога, кроме меня. Почему? «Я умерщвляю и оживляю, я поражаю и исцеляю, и никто не избавит от руки моей». В первой книге Царств, во второй главе, мы слышим радостную молитву Анны. Бог ответил на ее прошение, она родила сына Самуила, к Кто, как не она, знает, кто дает жизнь? Книга Царств, мы читаем, Господь умерщвляет. Это слова Анны в молитве благодарения. Она говорит, Господь умерщвляет и оживляет, низводит в преисподнюю и возводит. Это ясно. Мы видим, вся власть, могущество воскрешать, могущество давать жизнь принадлежит только одному Богу. В 4 книге Царств описывается, как царь сирийский Винодад посылает письмо к царю израильскому Иораму с просьбой исцелить его военачальника Неемана. И как Иорам панически отреагировал на эту просьбу. 4 книга Царств, 5 глава, 7 стих. Царь израильский, прочитав письмо, разодрал одежды свои и сказал. И смотрите, какие слова сказал царь израильский. «Разве я Бог, чтобы умерщвлять и оживлять?» Он очень хорошо понимал, кому принадлежит власть исцелять и врачевать. Кому принадлежит власть давать жизнь. И поэтому Иорам, он просто в панике, он думает, что теперь этот царь ищет предлог для войны. Такое же понимание было и в иудейской традиции. Так Рави Иоанан утверждал, что Бог держит три ключа, которыми никто другой не обладает. Три ключа, которыми обладает только Бог. Так верили иудеи. Первый ключ от дождя, второй ключ от женской утробы, третий ключ воскресения из мертвых. Это то, что, во что верила традиция иудеев. Новый Завет также много говорит об обладании Богом власти воскрешать. В книге «Деяния апостолов» мы слышим ответ апостола Павла царю Агриппе. В «Деяния апостолов» 26:8 он говорит, «Что же, неужели вы невероятным почитаете, что Бог воскрешает мертвых?» Для апостола Павла было удивительно, что его могли осудить за веру в эту истину, потому что каждый иудей, большинство иудеев понимали, что Бог имеет могущество давать жизнь и забирать жизнь. Во втором послании к Коринфянам Павел рассказывает об одной из самых тяжелых точек в его жизни. Бог специально допустил пройти через это Павлу, чтобы он на личном опыте убедился во власти Бога давать жизнь. 2 Коринфянам 1:9, вот слова апостола Павла. «Но сами в себе мы имели приговор к смерти для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых, который избавил нас от столь близкой смерти». Павел, ты веришь, что Бог могущественный? Да. А почему? Потому что Он может воскрешать мертвых. И более того, Ветхий Завет не только говорит о способности Бога воскрешать, но и о том, что Он делает это. Мы видим в Ветхом Завете и в Новом Завете подтверждение, как Бог не только способен давать жизнь, не только Бог способен воскрешать из мертвых, но Он это реально делает. В третьей книге Царств описывается, как Бог повелевает пророку Илии идти в Сарепту Сидонскую, к вдове. Помните эту историю? Она должна была кормить его в момент засухи. Вы помните, эта женщина, она смирилась, она поступила по вере, и Бог чудесным образом благословил ее дом, потому что она приняла пророка и отдала последнее. И Бог чудесным образом умножил продукты питания. Вы помните, масло не истощалось, и мука постоянно появлялась, пока была засуха. И мы видим, как Бог благословил эту женщину. Но вдруг случается горе. Третья книга Царств, 17 глава, 17 стиха. После этого заболел сын этой женщины, хозяйки дома, и болезнь его была так сильна, что не осталось в нем дыхания. И сказала она Илии, что мне и тебе, человек Божий, ты пришел ко мне напомнить грехи мои и умертвить сына моего. И сказал он ей, дай мне сына твоего. И взял его с рук ее, и понес его в горницу, где он жил, и положил его на свою постель, и возвал Господу, и сказал, «Господи Боже мой, неужели ты вдове, у которой я пребываю, сделаешь зло, умертвив сына ее?» И, простершись над отроком трижды, он возвал Господу и сказал, «Господи Боже мой, да возвратится душа отрока сего в него!» И услышал Господь голос Илии, и возвратилась душа отрока сего в него, и он ожил. И взял Илия отрока, и свел его из горницы в дом, и отдал его матери его, и сказал Илия, смотри, сын твой жив. И сказала та женщина Илии, теперь-то я узнала, что ты человек Божий, и что слово Господне в устах твоих истина. Бог действует реально. Он дает жизнь, Он имеет могущество воскрешать мертвых. Четвертая книга Царств. Подобная история произошла с пророком Елисеем. По слову пророка, одна женщина, будучи неплодной, родила ребенка. А затем, когда ребенок подрос, случился солнечный удар, и он умер. Открывайте Ветхий Завет, не стесняйтесь. Может быть, для некоторых это особенный опыт чтения Ветхого Завета хотя бы на собрании, здесь, сейчас. Потому что я думаю, что некоторые не открывают Ветхий Завет никогда. И сегодня мы читаем с вами из книги Царств, 4 глава, 32 стих. История, которая произошла с Елисеем. «И вошел Елисей в дом, и вот ребенок умерший лежит на постели его». И вошел, и запер дверь за собой, и помолился Господу, и поднялся, и лег над ребенком, и приложил свои уста к его устам, и свои глаза в его глаза, и свои ладони в его ладони, и простерся на нем, и согрелось тело ребенка. И встал, и прошел по горнице взад и вперед, потом опять поднялся и простерся на нем, и чихнул ребенок раз семь, и открыл ребенок глаза свои, и возвал он Гиезея и сказал: «Позови эту санамитянку», и тот позвал ее. Она пришла к нему, и он сказал: «Возьми сына твоего». И подошла, и упала ему в ноги, и поклонилась до земли, и взяла сына своего, и пошла. Бог воскрешает мертвых. Могущество воскрешать из мертвых принадлежит только одному Богу. Так как могущество Христа точно такое же, как и у Бога, Иисус может воскрешать физически мертвых, уже совсем скоро после встречи с иудеями в 5 главе, где мы читали в 5 главе от Иоанна, Иисус воскресит сына вдовы из Наина. Евангелие от Луки, 7 глава, с 14 стиха. После сего Иисус пошел в город, называемый Наин, и с ним шли многие из учеников его и множество народа. Когда же он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, и она была вдова. И много народа шло с нею из города, и, увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей: «Не плачь». И, подойдя, прикоснулся к одру, несшие остановились, и он сказал: «Юноша, тебе говорю, встань». Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить, и отдал его матери его, и всех объял страх, и славили Бога, говорили: «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой». Такое мнение о нем распространилось по всей Иудее и по всей окрестности. Иисус Христос – Бог. Потому что Он обладает могуществом над смертью и жизнью. Он дает людям жизнь. Помните, затем Иисус воскресит дочь Иаира, начальника синагоги. Евангелие от Луки, 8 глава, 52 стих. «И вот пришел человек именем Иаир, который был начальником синагоги, и, пав к ногам Иисуса, просил его войти к нему в дом, потому что у него была одна дочь лет 12, и та была при смерти. Когда он еще говорил это, приходит некто из дома начальника синагоги и говорит ему: «Дочь твоя умерла, не утруждай учителя». Но Иисус, услышав это, сказал ему: «Не бойся, только веру и спасена будет». Придя же в дом, не позволил войти никому, кроме Петра, Иоанна, Иакова и отца девицы и матери. Все плакали и рыдали о ней, но он сказал: «Не плачьте, она не умерла, но спит». И смеялись над ним, зная, что она умерла. Он же, выслав всех вон и взяв ее за руку, возгласил: «Девица, встань!» И возвратился дух ее, и она тотчас встала, и он велел дать ей есть. И удивились родители ее, он же повелел им не сказывать никому о происшедшем. Бог могущественный. Иисус Христос способен воскрешать мертвых. В Евангелии от Иоанна, в 11 главе, будет время, когда мы эту историю особенно изучим. Мы видим, как близкий друг Лазаря выйдет живым из гробницы, где он провел 4 ночи, будучи уже мертвым. Вы помните, Иисус скажет: «Лазарь, выйди вон», и он выйдет из этой гробницы живым. Во всем этом, братья и сестры, во всем этом мы видим очень ясную демонстрацию Христом своего могущества. Вот почему в Евангелии от Иоанна в 6 главе, в 39 стихе он говорит: «Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную». И смотрите дальше, какие сладостные слова он говорит. «И я воскрешу его в последний день». Если вы верите в Христа, каждый здесь сидящий, кто верит в Иисуса Христа, переживет момент трансформации физической плоти. Каждый из вас встанет из пепла по могущественной силе Христа. Это очевидная истина, она реально видна в Новом Завете. Она действует. Бог могущественный. Я участвую в обучении проповедников в институте, и моя ответственность – оценивать проповеди братьев, приехавших на обучение. 3 недели назад один брат подошел ко мне и говорит: «Пастор Владимир, у меня есть к тебе вопросы. Можно с тобой поговорить?» «Можно, конечно». Он по национальности кореец. «Давай поговорим». Ну, он задавал много хороших вопросов о душепопечительстве, о том, как заниматься церковным советом, как организовать там воскресную школу и так далее. Много-много хороших вопросов, кроме одного, последнего. Последний вопрос его был таким: «Пастор Владимир, а сколько вам лет?» Я ответил ему: «34». Он мне сказал: «А я думал, вам 45». Он меня убил на месте. Он мне махом добавил 11 лет. И я подумал в этот момент: наверное, этот парень не сдаст проповедь на хорошую оценку. И точно он не сдал, он не получил хорошую оценку. И почему я рассказываю эту историю? Чтобы показать, как мы не хотим стареть, но тем более мы не хотим умирать. Мы не хотим умирать. И вот вопрос: где нашим обеспокоенным душам найти упование и покой? В кремах, которые очень дорогие и разглаживают кожу так, что растворяется нос, где мы найдем покой? Где мы найдем упование? В Иисусе Христе. В ком, как не в Иисусе, мы можем найти источники жизни. Только Бог, пребывающий в неприступном свете и вечной славе, только Бог, сошедший во плоти, только Иисус Христос, обладающий могуществом воскрешать, достоин нашего доверия. Этот мир может предложить вам много подделок и разных суррогатов. Эликсир молодости, например. 100 лет человечество бьется над загадкой жизни и смерти. Многие, очень многие люди стремились заработать на этом поприще славу и деньги. Они якобы изобрели этот эликсир молодости, который постоянно омолаживает, и человек может жить долго и долго и долго. На самом деле люди приходили и уходили, рождались и умирали, и те, которые хвалились, что они что-то изобрели, их уже нету. Все ушли. Я не встречал парня, которому 1000 лет. Может быть, вы встречали кого-нибудь? Нету. Через лет 60-70 в этом зале, все, кто сидят в этом зале, навряд ли кто-то останется в живых. Через 70 лет мы все встретимся там. Нам нужна жизнь. Нам нужно уповать на Бога и верить в Иисуса Христа, который способен оживлять и воскрешать мертвых. Даже если допустить, что человек может повторить весь химический состав простейшей живой клетки, это не поможет этому человеку оживить этот набор химических элементов. Даже если человек сможет добиться такого успеха и повторить инфузорию туфельку, например, какую-нибудь амебу, и собрать определенное количество химических элементов в одной точке, она не оживет. Почему? Потому что нужна жизнь. Согласны? Одним из последних достижений науки стало клонирование. Человек возомнил о себе, что он Бог в белом халате. Боги в белых халатах. Смешно. Потому что все, что они делают, это создают условия для размножения тех клеток, которые уже имеют в себе жизнь. человек не может быть источником жизни. Что бы человек ни делал, он остается человеком. Человек не источник жизни, а одна из форм проявления жизни. Человек – произведенная жизнь, а не производящий жизнь. Мы не можем прыгнуть выше своего роста. Мы лампочка, а не электростанция. Мы стоячая вода, а не родник. Поэтому нам нужен тот, кто производит жизнь. Нам нужен Христос. Он – Бог животворящий и воскрешающий. Поэтому ищите в Нем успокоение для вашей души и доверяйте Ему вашу жизнь. Он воскресит в последний день своих детей. Так как могущество Христа точно такое же, как и у Бога, Иисус может давать не только физическую жизнь, но также и духовную жизнь. В 21 стихе, скорее всего, есть и эта идея, когда Иисус говорит о себе. «Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет». Прежде, послушайте, прежде чем Иисус воскресит наши мертвые тела для жизни вечной, Он оживляет наши мертвые сердца. Аминь. Прежде чем Он нас воскресит и поставит перед собой, прежде чем Он нас ведет в небеса, Он должен воскресить, оживить наши мертвые сердца. Поэтому в Евангелии от Иоанна 4:14 мы читаем: «А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек, но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». О чем он говорит? Он говорит о жизни души, о возрождении внутри нас. В главе 6 Иисус обличает его слушателей и говорит в 27 стихе: «Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын человеческий. Ибо на нем положил печать свой Отец и Бог». Вопрос: а почему Бог, Отец, положил печать на Сыне? Ответ: потому что Он есть хлеб Божий, который сходит с небес и дает жизнь миру. Не миру вообще, но миру в частности, тем людям, которые покаялись в своих грехах. Они обретают жизнь от Бога посредством того, что они принимают Иисуса Христа как хлеб жизни. Важно заметить, Иисус не как Илия или Елисей. В 4 Царств, 13 главе написано: «И умер Елисей, и похоронили его». Елисей мертвый, Илия мертвый, а Иисус жив. Иисус не действовал как Илия или Елисей, только как представитель Бога. Когда Он воскрешал мертвых, Он действовал как Бог в самом себе. Сын Божий сам воскрешает и дает духовную жизнь кому хочет. Посмотрите конец 21 стиха. Посмотрите, что там написано. Он говорит: Сын оживляет, и дальше? Кого хочет. Мы видим абсолютную свободу Иисуса Христа, Его суверенное владычество, независимое ни от кого. В Евангелии от Иоанна в 3 главе мы читали, что Дух Святой дышит где хочет, а здесь мы видим, Иисус Христос оживляет кого хочет. Это Христов суверенитет, это суверенная власть, независимость Иисуса Христа в том, кому давать жизнь. Иисус определяет, кого оживлять. Помните, когда Иисус пришел в Вифезду, там было много прокаженных или много больных людей, толпа людей. Но смотрите, Иисус из всей толпы выбирает одного парализованного. Почему? Если мы задаем ему вопрос: Иисуса, почему ты взял бы 10? Да ему ничего не стоило всех исцелить, потому что он оживляет и исцеляет кого хочет. Это его право, это его владычество. Он не советуется ни с кем. Хорошо? Давайте посмотрим вторую истину. Итак, мы сказали с вами о том, что Иисус Христос в могуществе равен Богу Отцу. Это могущество проявляется в том, что Он дает жизнь, оживляет. Он может воскрешать людей, как физически, так и духовно. Этот ключ принадлежит Христу. Второе. Иисус равен Отцу в суде. 22 стих. «Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну». Серьезный стих. Очень серьезный стих. Каждый неверующий человек, послушайте, большинство неверующих людей, и даже некоторые люди, которые находятся в церкви, этот 22 стих они хотят пополам разделить. Они хотят поставить точку, знаете где? Они хотели бы остановиться, ибо Отец не судит никого, точка. Они бы очень хотели знать или думать так, что Бог не судит никого. Почему? Потому что людям нравится, что Бог есть Бог любви и только. Людям нравится говорить, что Иисус любит всех, что Он Бог добр и ценит человека. Но это только полистины. Другая половина правды в том, что Бог судья. Библия с большой решительностью говорит нам, что Бог судья вселенной. Бог судил Адама и Еву, изгнал их из Эдема и проклял всю их будущую земную жизнь. И тогда Адам наследовал проклятие, и Ева в муках рождала. Бог судил падший мир во дни Ноя, послав потоп, уничтоживший все человечество, за исключением 8 душ. Бог судил Содом и Гоморру, уничтожив их огненной лавой, Бытие, 18 глава. Бог судил проработителей Израиля и египтян. Помните, Он послал 10 казней. Бог судил поклоняющихся золотому тельцу, покарав 3000 человек через руками левитов, когда они мечами зарубили тех идолопоклонников. Бог судил, и мы видим это ясно. Бог судил огнем Надава и Авиуда за принесение ему чуждого огня. Два сына Аарона моментально превратились в пепел, когда неправильным образом пришли в присутствие Бога. Бог судил Корея, Дафана, Аверона, уничтожив их землетрясением. Бог судил Ахана за то, что он взял себе из заклятого. Его и всю его семью побили до смерти камнями. Бог судья. Об этом говорит Библия. Бог судил народ Израиля за то, что он не сохранил ему верность, войдя в Ханаан. В Вавилоне Бог судил Навуходоносора и Валтасара за их нечестивость. Первому он дал возможность исправиться, последнему нет. А как в Новом Завете? Может быть, Бог судья только Ветхого Завета? Нет. Если мы читаем Новый Завет, мы видим, в Новом Завете суд Божий обрушился на евреев за то, что они отвергли Христа, Матфея 21:43. На Ананию и Сапфиру за ложь Богу. Помните, они вошли и обманули апостола, что они принесли и пожертвовали деньги, на самом деле утаили часть денег. И тут же Бог провел суд над ними. Мы видим суд на Елиму Вахва, Деяния 13:8, за то, что он противился Евангелию. Мы видим суд на христиан церкви в Коринфе, Бог послал болезнь. За что? За то, что они пренебрегали вечерей Господней. Они объедались на вечере, они отпивались, они превозносились над другими, и Бог стал судить, и многие из них стали умирать. Бог судит в Новом Завете. И это лишь некоторые из рассказов о суде Божьем. Посмотрите еще раз 22 стих. Здесь Иисус говорит: «Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну». Тот факт, что Отец отдал весь суд Сыну, показывает божественность Сына. Мы видим, как воля Отца и воля Сына находятся в совершенной гармонии. Хотя быть судьей – это не главная цель прихода Христа, суд напоминает о неизбежном финале тех, кто отвергнет Сына. Суд – это следствие, послушайте, суд – это следствие отвержения Сына. Они не принимают Сына, и Сын становится им судьей. Во втором послании Фессалоникийцам звучат очень мощные слова, которые представляют нам Иисуса Христа, который придет судить. Там написано, 2 Фессалоникийцам, 1 глава, Павел говорит: «Мы хвалимся вами». Далее он говорит, доказательство того, что будет праведный суд Божий. И далее он говорит, ибо праведно перед Богом, оскорбляющим вас, воздать скорбью. И далее смотрите, как Иисус Христос будет осуществлять суд над вселенной. Написано, в пламенеющем огне, совершающего отмщение, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа. Бог будет судить в пламенеющем огне всех, кто не покорился Евангелию. Задайте себе вопрос, покорились ли вы Евангелию? Или вы только думаете, что вы покорились Евангелию? Покориться Евангелию – это значит сделать Евангелие частью своей жизни. Это значит подчинить свою жизнь Слову Божьему. Вот что значит покориться Евангелию. Это не значит, я соглашаюсь, да, хорошая история. Иисус умер на кресте за мои грехи. И все. Вопрос, как узнать, покорился ты Евангелию или нет? Вопрос вот, ответ. А подчиняешь ли ты свою жизнь Слову Божьему? Вот что значит покориться Евангелию. В Деянии апостолов 17:31 мы читаем, «Бог назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых». Бог будет судить вселенную посредством Сына, которого Он воскресил из мертвых. Этот последний ужасный день суда, те, кто отвергли Иисуса, услышат такие слова, Матфея 7:23. «И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Я не хотел бы, чтобы кто-то в нашей церкви, кто называется братом и сестрой, услышал эти ужасные слова из уст Иисуса Христа, «Отойди от меня, я тебя не знал никогда». Это ужасно. Епископ Райл сказал, «Тот, кто был осужден неправедным судом и умер за грешников, будет судьей этого мира». Иисус Христос был осужден неправедным судом. И будет справедливым, если Он, осужденный неправедным судом, потом явит праведный суд и станет судьей всей вселенной. Очень поучительны на этот счет будут слова Джеймса Пакера. Сознание реальности суда Божия формирует наш взгляд на жизнь. Вот что он говорит. Понимание, что будет суд, это будет влиять на наш разум, братья и сестры. Дорогие друзья, это истина очень ценна. Если вы знаете, что будет суд Божий, это будет формировать ваши ценности, ваш взгляд, как вы будете поступать в этой временной жизни. Даже в обычной земной жизни, он говорит, мы живем так, а не иначе, потому что отдаем себе отчет в неизбежности наказания. Следует отметить, однако, что учение о божественности суда не ставит целью напугать людей, не требует от них внешней ханжеской праведности. Да, безбожник боится возмездия, но послушайте, он говорит, основной смысл суда заключается в откровении нравственного характера Бога. Вот почему мы должны знать с вами о суде. Не только потому, чтобы мы должны забояться и забиться в угол просто и бояться Бога судью. Нет. Мы должны увидеть характер Божий, что Бог справедлив. И что рано или поздно Бог будет судить все дела людей. Не будет беспредел постоянно твориться на земле. Придет точка, когда Бог поставит, можно сказать, все точки над «и». И добро восторжествует. Итак, мы говорим с вами о равенстве Сына Отцу. Итак, мы верим с вами, что Сын – это Сын Божий, стопроцентный Бог, потому что Он равен Отцу в могуществе, Он может воскрешать и оживлять. Он равен в суде, потому что Он обладает всей властью суда. Как написано, Бог отдал суд Сыну, весь суд Сыну, это значит, Он будет судить всю вселенную. И третье, Сын равен Отцу в чести. Истина, что Бог, вселенский судья, должна привести нас в состояние благоговения и почтения. Посмотрите 23 стих, там написано, «Дабы вы чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот и не чтит Отца, пославшего Его». Очень весомый стих. Цель Отца – доверить все Его дела и суд Сыну, дабы мы чтили Сына, как чтем Отца. Послушайте, это очень важно. Сам по себе текст непростой. Это речь Иисуса Христа, это речь одна из самых сложных речей Иисуса Христа. И поверьте, очень тяжело объяснять эти истины Писания, держать внимание. Очень много здесь сжато. Здесь очень много зипа. Просто Бог сжал много информации в эти слова. И мы с вами должны увидеть, дабы все чтили Сына. Важная истина. Когда мы воздаем честь Сыну, Послушайте, это нисколько не уменьшает честь Отца. Хотя неверующие иудеи думали, что они поклоняются и чтут Отцу тем, что они гонят апостолов и отвергают Христа, на самом деле Иисус явно произносит отрезвляющую истину. Он говорит: «Вы не чтите Меня, это значит, не чтите Бога Отца». Итак, Отец и Сын равнодостойные получатели чести. Они находятся на одном уровне, они одинаково достойны чести и прославления. И более того, помните, через пророка Исаию Бог сказал такие слова: «Я Господь, это Мое имя, и не дам славы Моей иному». Бог в Ветхом Завете говорит: «Я никому не отдам Своей славы». А в Евангелии от Иоанна мы видим, Он говорит: «Дабы все чтили Сына, как чтут Отца». Мы видим здесь, что Отец и Сын – это одно. Послание к филиппийцам Павел пишет во второй главе: «Посему и Бог превознес кого? Его, Иисуса Христа, и дал Ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподней, и всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». Абсолютное равенство Сына Отцу приводит нас в точно такое же преклоненное состояние, как и поклонение Отцу. Отца не оскорбляет ваше поклонение Сыну. Послушайте, когда вы превозносите Иисуса Христа здесь на собрании, когда мы с вами поем много гимнов и песен Христу, не думайте, что вы забираете часть славы у Отца. Я как-то слышал, что некоторые критикуют баптистов, например, пятидесятники и харизматы. Знаете, что они говорят? Когда придешь на собрание в баптистскую церковь, то все, что они делают, они постоянно все о Христе да о Христе. Вот если вы придете к нам в церковь, вы постоянно будете слышать о Духе Святом. Но вы знаете, на самом деле мы поступаем по Писанию. Здесь ясно сказано, если мы чтим Сына, это значит, мы чтим Отца. Отец не смотрит с горькой завистью, когда мы прославляем Сына. Понимаете, Отец его не трясет, он не думает, что «Ой, ну люди так часто все о Сыне Моем, они обо мне вообще даже не вспоминают». Нет, он ясно говорит: чем больше вы превозносите Сына, тем больше вы превозносите Меня. Поэтому те гимны, те песни, которые прославляют и возносят Сына, это возносит и прославляет Отца. И нисколечко не забирает славы у Отца. Это очень ясно видно в 23 стихе. Итак, Иисус обладает могуществом, и Он дает нам жизнь. Он обладает всевластью, судьи вселенной. Также вся честь принадлежит Ему. Он равно почитаем Отцу. И Он говорит: вы должны чтить Меня. И даже если кто-то из вас говорит: я уважаю Бога Отца и чту Его, но при этом вы обходите стороной Сына, это значит, что вы не чтите Отца. Чтить Отца – это значит чтить Сына. Почитать от Сына – это значит превозносить Отца. И это нельзя разделить никак. И вот вопрос. В связи с сознанием этих истин, а как практически для вас это актуально? В 24 стихе Иоанн применяет, можно сказать, Иисус Христос говорит применительно к нам одну очень важную вещь. Он хочет дать вам ясное понимание, а имеете вы жизнь вечную или нет? Хотите знать, имеете вы жизнь вечную или нет? Очень просто, в 24 стихе ясно написано, кто имеет жизнь вечную. Он говорит: истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную. И на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Иисус ясно говорит, что тот, кто имеет жизнь вечную, он будет слушать Слово Христа. Очень просто. Имеете ли вы жизнь вечную? Проверьте свои сердца. Слушаете ли вы Слово Божие и применяете ли вы это Слово Божие в своей жизни? Слушать Слово Божие здесь не значит просто, слышать и все. А это значит слушать и применять. Имеете ли вы жизнь вечную? Вопрос. А слушаете ли вы Его Слово? И верите ли вы в Отца, который послал Сына? Если да, значит, вы имеете жизнь вечную. И на суд не приходите, и перешли от смерти в жизнь. Великолепное обетование – это реальность настоящей жизни. Он говорит, на суд уже не приходите, и уже перешли от смерти в жизнь. Вы уже имеете жизнь вечную, и вы должны верить Слову. То, что вы сегодня услышали, должно подвести вас к решению. Если вы никогда не думали так высоко о Христе, значит, вы никогда по-настоящему не принимали Бога вообще. Поэтому примите решение чтить Сына. Если же нет, то слова Христа показывают, где вы есть. Смотрите, Иисус говорит, если вы не чтите Меня, Он говорит, кто не со Мною, тот против Меня, и кто не собирает со Мною, тот расточает. Те, кто принимает Иисуса как воплощенного Бога, умершего на кресте и в третий день воскресшего, будут спасены. Те же, кто противится истине, как это делали иудеи в прошлом, как это делают многие другие сейчас, тот встретится с Христом, как с грозным судьей, чтобы затем наследовать вечный огонь ада. Где вы находитесь, дорогие друзья? Кто для вас Иисус Христос? Грозный судья или Спаситель Христос? Давайте встанем, помолимся. Господь, благодарим Тебя за Слово Твое. Благодарим за то, что Ты сообщаешь нам эту истину очень ясно, что Ты равен Отцу. Господь, я прошу, чтобы наша церковь была укоренена, очень твердо стояла на фундаменте истины о Тебе. Чтобы каждый в церкви ясно понимал, что Ты равный Богу Отцу, что Ты Сын Божий, что Ты не меньше, не ниже, и что, воздавая Тебе славу, мы не забираем эту славу у Отца. Дай нам ценить Тебя, прославлять Тебя, как Сына Божьего, как Бога Вселенной. Господь, падение многих церквей началось после того, когда они начали забывать истину о Твоей божественности. Сохрани нашу церковь в этой истине. Сохрани нас в убежденности, что Ты Сын Божий, который сейчас обитает в неприступном свете, но который очень внимателен к Своей церкви. Благослови наше общение дальше, прославление Тебя. Слава Тебе и поклонение за все. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Если вы желаете заказать дополнительные проповеди, вы можете сделать это, позвонив по телефону 8-917-81-03-595. Да благословит вас Бог!